подскажите себе, а то я могу что-то говорить, перепутаю, вы же сами скоро. Знакомство с молодежью.
Братья и сестры, я очень рад быть среди вас и считаю для себя честью, что нас пригласили с Молдавии теплой, с такого далека ваших края, хотя я не первый раз, и здесь в церкви не первый раз, и с кем-то мы уже знакомы, и родственники у меня здесь есть, вот и в Хабаровске, и в Богородске. Вообще у нас везде есть родственники. Как-то пару лет назад я был в Челябинске на молодежном общении. И я обнаружил, у меня там двоюродный брат живет, что у меня полцеркви родственников. Через жену. Говорит, и я твой родственник, и я, и пресвитер оказался родственником. Но, друзья, нет ближе родства, как во Христе. Это самое близкое родство. И ближе, чем во Христе, мы никогда не станем, будь мы самыми кровными родственниками. Это нас соединяет вместе. И есть такое понятие в Евангелии «одно тело». И мы члены одного тела. Это самое близкое единство. Друзья, меня зовут брат Вася. Ну, что еще сказать? Я пресвитер Бендерской церкви. Церковь большая у нас, более 200 членов. Молодежи много, 50 человек. Мы когда собираемся там в нашем регионе, вот я живу в поселке, у нас там церковь тоже есть своя, там 85 членов. Это 15 километров от Бендер. В Бендерах 200 членов церкви, ну и в Тирасполе там в округе 160 членов. Вот мы когда собираемся молодежи с трех церквей наших, ну нас, наверное, больше, чем вас. Это в районе вот 20 километров. А вы собрались за сотни километров, кто-то приехал за 600 километров, да? И все-таки расстояние ваше, конечно, не сравнить с нашими. Ну что еще о своей семье сказать? Семья у меня, как сказать, большая, небольшая, ну, средняя, 10 детей. Есть дети у меня и взрослые, разного калибра, и маленькие, есть еще 5 лет младшему. Ну, есть уже внуки, 6 внуков, я уже дедушка. Ну, то есть, это как раз такой, как бы, период жизни, когда прошла юность, прошла, ну, можно сказать, период становления, зрелость даже прошла, ну и уже подходит ближе этап, о котором не хочется говорить, что он подходит, но деваться некуда. Вот. И те волосы, что остались, уже седеют. Ну, то есть это то, что, ну, как постигнет всех нас. Но я еще руководитель молодежи у себя в церкви. Стареть не дают. Пытаюсь, не получается. И вот ваше приглашение – это очередной, да, ну такой запас энергии. Будет что рассказать и нашей молодежи. Друзья, тема, которую вы избрали, она, конечно, ну как, необычная. Я впервые, ну, такую тему услышал. Позвонили мне, говорит, надо ехать. Неделю назад я только приехал с республики Коми, с друзьями были 2 недели. По северу проехали. Ну, уже думаю, дома буду с семьей, Рождество у нас тоже по-старому. Вот, говорят, надо ехать. Я говорю, когда? Ну, 6-го. Так у нас Рождество. Ну, надо ехать. Друзья, ну, я и рад, что я здесь. Я не жалею об этом. Своих я поздравил, они будут тем довольны. А сегодня тема, она очень, ну, важна, надо сказать, и она действительно насущна, эта тема. Не хочется, чтобы оно имело место в нашей среде или в жизни нашей. Для этого сегодня и наше общение, чтобы, ну, те остатки, которые еще есть у нас, ну, на эту тему лицемерия, чтобы их очистить сегодня. Ну, что такое остатки? Однажды мы читали послание Иакова в семье, и вот меня малыш спрашивает, 8-летний, Папа, а что такое остаток злобы? По Якову мы читаем. Отложить остаток злобы. Ну, я ему просто это объяснил. Значит, вот когда стоит ведро с отходами, очень долго стоит. И неприятно, что оно долго стоит где-то рядом. Но надо его вылить. Ну, вынес, вылил, а ведро занес обратно. Что изменилось? Почти что ничего. Ведро стало пустое, а запахи прежние. А что, на ведре осталось очень много. Надо его соскребти. Надо почистить и вымыть. Вот это остатки. То есть злоба, в принципе, очищена, там пусто, но остатки нужно очищать. Видимо, вот это лицемерие, это такие серьезные остатки, от которых нужно освобождаться. И вот тема моей проповеди, о чем бы я хотел сказать, друзья, и считаю, что эта тема важная, это тот первый шаг, который человек делает навстречу Богу, это покаяние. И вот в этом шаге должна быть искренность. Должна быть откровенность, должна быть честность во всем. И если этого нет, и начинается первый шаг к Богу, уже хромота, где-то вплетены там какие-то элементы неискренности, неоткровенности, лукавства. Друзья, так и будет продолжаться наша духовная жизнь. И вот как важно... Первый шаг навстречу Богу делать откровенно и искренне перед Богом. Потому что мы покаяние совершаем не для людей, а перед Богом его совершаем. К сожалению, покаяние тоже иногда совершается и перед людьми, и для людей, к сожалению. Одной сестре мы говорим: «Вы очень плохо ведете себя. Вы виновны, вам нужно покаяться». «А, покаяться? Да, сейчас, нет проблем. Братья и сестры, простите меня». Все, все вопросы решены. Так просто у нее решаются все вопросы. Друзья, так просто они не решаются. Покаяние – это серьезные духовные процессы, которые происходят внутри, в сердце человека, прежде всего. Текст Священного Писания в основании наших рассуждений мы прочитаем, 7 глава Евангелия от Луки. 36 стих и ниже. Евангелие от Луки, 7 глава, с 36 стиха. «Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищу, и он, вошед в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, учитель. Иисус сказал: у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил. И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Какой хороший конец этой истории, братья и сестры. Прощаются тебе грехи твои, иди с миром. Хорошо, если все пришедшие сюда в Дом Божий, вот на наше молодежное общение, ушли тоже с прощенными грехами и с миром Божиим. Это будет нашему празднику большой подарок, то есть нашему общению. И это будет как бы результат всех тех стараний, всех затраченных средств, и ваших, и церковных. Прощаются тебе грехи, иди с миром. Но для того, чтобы получить это прощение, для того, чтобы обрести этот мир, для того, чтобы услышать эти слова, нужно быть глубоко искренним человеком. Вот как эта женщина. К сожалению, здесь были люди, возлежавшие в этом доме, которые этих слов для себя не услышали, тем более не получили прощения, к сожалению. Какими они были, такими и остались. То есть в их жизни совершенно ничего не изменилось и не поменялось. Все как было, так осталось. Одним словом, фарисей. Мне кажется, этим очень много сказано. Хотя фарисеи – это не все плохо. Фарисеи – это хранители слова. Это хранители священного писания, которое когда-то было передано от Моисея. И да, они были действительно верующими людьми, верующими в единого Бога. Веровали все по писанию. У них все было по учению. Ну, вдобавок ко всему, кроме всех повелений, которые они еще придумали к закону, у них было еще очень много разных запрещений, много разных формальностей, что делало саму религию иудейскую очень обременительной и просто несносной. И они заботились больше о том, чтобы внешняя сторона их религиозности, она не потеряла своего имиджа, не потеряла, ну, своей привлекательности. Вот это было их главной задачей, о чем они переживали. И вы знаете, они такими ревнителями были в этом отношении, что они за всем следили. За каждым движением человека. За тем, как он поступает. Они едят, не умывши рук. Тут сразу обвинение Христу, когда ученики голодные начали растирать колосья и кушать. Во-первых, это в субботу, а во-вторых, не умывают рук. Как это так? Это вообще нарушение предания старцев. Это же беззаконие, это никуда не годится. И вот такие подобные замечания, они ставили их в такие рамки, в такую зависимость от своих собственных выдумок, правил, которые они для себя предписали. Существуют ли между нами такие правила? Вы знаете, в одной церкви, ну, такие разные были установки, были такие предписания, правила. Ну и когда смотрели на проповедника, можно ли ему поручить слово и нельзя, или нельзя, то они обращали прежде всего, ну, на него своих правил. Ну и смотрят брат, говорят: этому брату можно слово говорить? Они посмотрели, все, пуговичка застегнута, галстука нет, пиджачок, можно давать слово. Вот их взгляд на проповедника. Ну, что он будет говорить, как он будет говорить, какие его взгляды, мысли, это вопрос второстепенный. Главное, что пуговичка застегнута, пиджачок и нет галстука. Значит, все нормально, это хороший проповедник. И вот, друзья, таких правил очень много и сегодня существует. Как их назвать? Думаю, это чистейшей воды фарисейство. И если этот проповедник входит в эти внешние понятия правил, значит, наверное, он будет хорошим проповедником. Фарисей пригласил Христа к себе в гости, вкусить пищу. Вот здесь мы так и прочитали. В общем-то, это неплохо. Когда приглашают, еще и кормят. Разве это плохо? Мы это ощутили здесь. Приятно нам. Приглашают, да еще и кормят, и спать укладывают, еще и возят. Еще и платят за тебя. Знаете, друзья, нам это очень нравится. Я не хочу сказать, что это фарисейство. Нет, это, в общем-то, нормально и правильно. Это братские отношения. Но вы знаете, если бы это было только и больше ничего, я не знаю, приехали бы мы во второй раз. Вот фарисей пригласил Христа вкусить пищу. Понятно, обед какой был? Как вы думаете, вкусный или нет? Ну, думаю, что да. И вообще, для чего фарисей пригласил Христа к себе на обед? Вот какие у него были цели? Вообще, фарисеи любили чем-то похвалиться, показать себя какой-то новостью, каким-то особенным, что отличало бы его от других. Вот для этого они и молились на перекрестках у светофора, чтобы видели со всех сторон. Для этого они постный вид делали во время непринятия пищи. Вот такой унылый вид, чтобы видно было, фарисей постится. Для этого они законы, заповеди пришивали на одежду свою. Вот здесь на лоб, на рукава, внизу на одежду. Вот, и все это им нравилось, чтобы на них обращали внимание и говорили им: учитель, учитель. И вот действительно Христос все-таки в глазах фарисеев был человеком значительным, был особенным. Они очень удивлялись, когда он с мытарями так просто обращался. Как такой человек зашел к мытарю, зашел к Закхею? Небывалое явление. К кому он зашел? Да он же унизил себя этим, переступил порог дома такого негодяя, вот такого мытаря, такого грешника. Ведь не там ему место. Ему место в наших домах. Ну, давай мы его пригласим. Ну, хорошо, пригласил. И удивительно, Христос не отказался. То есть фарисей считал для себя каким-то престижем, что в его доме будет, в гостях такой значительный человек, такая личность, как Иисус. Пригласил он его в свой дом. И вот вопрос, из любви ли он его пригласил к себе? Вот дальнейший текст, он о другом совсем говорит. Мотивы-то были другие. Для того, чтобы все-таки перед другими показаться лучшим образом. У меня был Христос, он у меня гостил. Да вы знаете, я знаю о нем больше, чем вы. То есть он имел бы право что-то сказать другим, ведь не у многих Христос был в гостях. И фарисей считал для себя честь, если у него побудет такой гость. И не ради того, не потому, что он его любил, и не потому, что он расположен был к нему, и не потому, что он имел какие-то к нему добрые чувства, намерения такие, вовсе не из-за этого, а потому, что будет о чем похвалиться перед своими друзьями, перед своим окружением. Да вы знаете, вот у меня вчера он был, да вы знаете, что он говорил. То есть это очередной такой, был момент или причина, чтобы, какой-то имидж свой поднять в обществе. И он его пригласил, приготовил хороший обед. И тут казус, откуда ни возьмись, появилась эта женщина, известная во всем городе как грешница. Не надо было о ней ничего говорить. Все они и так без слов знали. Написано: женщина того города, которая была грешница. То есть известная личность. Можно сказать, это была публичная женщина, известная по своему поведению. И вот она появилась в доме фарисея. Как вообще фарисей себя чувствовал? Конечно, неловко. У него первая мысль: да кто тебя звал сюда? Откуда ты взялась? Ты испортила весь вечер. весь обет. И кроме, больше того, когда она подошла ко Христу, и написано, что, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла лавастровый сосуд с миром и стала позади у ног его. И начала плакать, обливать ноги его слезами, оттирать волосами головы своей, мазала, написано, и целовала ноги, умазала миром. И стала позади у его ног. То есть незаметная она, конечно, не могла остаться, потому что это было на виду у всех. Но такое ее смирение, такое ее состояние, отношение ко Христу должно было быть все-таки оценено. Ведь это все равно живая душа. Ведь это человек. А фарисей смотрел на нее, как на негодную вещь, которая без разрешения зашла в его дом и устраивает тут очередные концерты. Но так он сам в себе посмотрел на эту женщину. Для него она никакой ценности, кроме презрения, не удостоилась и не представляла. Не видел он в этой женщине душу человека, душу, измотанную грехом, душу страдающую, душу, которая нуждается в прощении и в мире. Он не видел, насколько страдает эта душа. Для него это были совершенно ненужные вопросы, которыми он не занимался и даже думать о них не хотел. Он смотрел на нее с позиции фарисея, праведного или самоправедного, и уничижал ее в своем сердце. Но с женщиной все понятно. Что о ней еще сказать? А вот со Христом что-то непонятное. Если бы он был пророк, он бы знал, как здесь фарисей сказал, он бы знал, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Что фарисей думал о Христе? Что, кто он? Что он пророк. Это, по крайней мере, вот так он его воспринимал, что это пророк. А раз пророк, честь иметь у себя в гостях пророка. И вдруг он оказался не пророк. Вдруг он оказался недалеким человеком. Он оказался тем, который даже в людях не разбирается. Я-то думал, что он в людях разбирается. Он, оказывается, не может понять, что эта женщина, она сейчас позорит. Позорит его фарисея, дом фарисея. И вдруг она пришла в его дом. Это уже позор был для него. А теперь еще позор в том, что Христос не разбирается в этих вопросах. Он то считал себя человеком, который знал дело и знал людей. А о Христе он думал еще больше. И вдруг оказалось все наоборот. Это в его собственных глазах. Кто и какая женщина к нему прикасается? Да, действительно, все знали, кто и какая эта женщина. Но невдомек было фарисею, что Христос знает, знал не только эту женщину, но кого он еще знал? И самого фарисея знал. Очень хорошо знал. Если бы фарисей догадывался, что Христос все знает о его жизни, о его отношении к нему, возможно, он бы и тут сыграл какую-то роль. И умыл бы ему ноги, и встретил бы его и маслом. Он бы все сделал, если бы он знал, что это будет иметь серьезное такое значение на этом вечере. Он бы все для этого приготовил. Но он-то не мог предполагать, чем все это закончится. Что он не понимал и не знал, что Христос знает сердца всех людей, и этой грешницы, и знает сердце Симона, фарисея. Он все знает досконально. Он знает и мысли человеческие. Он знает то, что движет нами, какие желания в нашем сердце. Знаете, друзья, мы вот, люди, уже прожившие определенный период жизни, у которых уже дети, взрослые, внуки. Ну, согласитесь с тем, что мы, как-то больше понимаем жизнь, видим молодых людей и можем какую-то оценку давать поведению молодых людей. Но вы знаете, мы можем ошибаться, я в этом убедился. У нас недавно, мы покрестили несколько времени назад одного молодого человека. Ну, он такой был из таких приближенных в церкви. Ну, дети верующих родителей. Но мы не знали, что с ним делать и куда девать его. И на собрание ходит, и еще кое-куда ходит. И свежим воздухом дышал, и дымом дышал. И компот пил, и что-то похожее на компот. И приходил в этом, под этим делом в церковь. И с молодежью пел, и еще кое-какую музыку слушал. И вы знаете, уже не знали, что с ним делать. И влиял на остальных, на меньших. И уже такая уж мысль приходила, ну определись в жизни своей, или уже в мир уходи, или в церковь приди. А вот он так, знаете, непонятно, и мир любил, и конкретно, и открыто, и в церковь ходил. И становился с молодежью и пел. Есть у вас такие? Наверное, тоже есть. Сегодня их почему-то много так становится. И смотрю, уже им по 20 лет, по 21 году. Они никак определиться не могут. Никак не могут решиться, куда им ступить, наконец-то. Но есть такие более, ну, умеренные. Ну, а есть такие неумеренные во всем. И неумеренные, особенно в такой открытости, в дружбе к миру. И уже, знаете, иногда думал так, ой, хотя бы он не пришел сегодня на молодежное. Вот такие мысли приходили. Иногда так хотелось махнуть рукой. Безнадежный. Кто-то из братьев говорил, тюрьма его ждет. Вот, ну, такие, знаете, высказывания в его адрес. И вы знаете, вдруг он кается. Чистосердечно, искренне. Настолько глубоко, сокрушительно. И кто-то смотрел и думал, ну и артист. Все у него получается. И даже покаяние получается. Не доверяли. Ну, посмотрим, что ж он, как он покаялся. Вы знаете, его жизнь просто перевернулась. Он стал другим человеком. Спустя 4 месяца мы его покрестили. Я, знаете, просил прощения у церкви. И говорил, простите меня за то, что я намного хуже думал, чем то, что он на самом деле был. А я вспоминаю свою молодость. Ну, все ж мы были молодыми. И что свойственно молодежи? Ну, иногда вести себя, мягко говоря, неразумно, да? Я не хочу сказать, ну, более конкретно. Ну и поговорка есть, кто не был глуп, тот не был молод. Намерения у меня в молодости, знаете, были самые лучшие. Вот 16 лет, там 15, все. Я знал, я буду христианином. Я слушал проповеди, мне хотелось быть хорошим проповедником. Я любил церковь, любил молодежь. Но долгое время не мог освободиться от любви к миру. И это то, что испытывает, наверное, каждый человек. И особенно, кто вырос в христианской семье. Вот он привязан еще к этому миру. Ну, кто к чему привязан? У каждого, ну, как говорится, свои склонности. И дьявол знает, что кому подсунуть. И я точно имел твердое намерение оставить мир и грех и быть в церкви, быть членом церкви. Ну и знаете, такую неосторожность имел. Ну, у нас были простые отношения. И как я считал, что я мог себе позволить такие вещи говорить и вести себя открыто. Ну и так закончилось собрание. мы по пути там где-то с сестрами шли домой, кому-то там на квартиру надо было идти. Я говорю, ну что, вы идете, сестры? Таня, ты идешь домой? Да вот сейчас еще немножко. Ну, я подожду, хорошо. Пойдем вместе. Ну, понятно, взрослые слушают все это и делают свои выводы. Один, ну, такой же брат, старше, лет на 15, может быть, на 12, посмотрел на все это, махнул рукой и говорит, с этого молодого человека толку не будет. И я услышал это, мне так это было обидно. А я так хотел, чтобы с меня толк был. А мне сказали, что с меня толку не будет. А я так решил, все равно будет с меня толк. Что ни говорите, а с меня толк будет. Вот кто видел эти мои внутренние, ну, такие желания, намерения? Вы знаете, их не видели взрослые. Но я перед Богом вынашивал эти желания. А кто-то видел, что я просто, ну, как говорится, играю какую-то роль. Что я какой-то тут вот лицемер, притворяюсь, хожу на собрание, жду Таню после собрания. Ну, у меня не было никаких плохих намерений там что-то делать за кустом или за углом. Мы просто шли по пути, домой шли. А кто-то уже в сердце своем, знаете, осудил, вот так приговор сделал. Толку не будет с этого молодого человека. Как вы думаете, вот этот фарисей, который пригласил Христа, он представлял себе или допускал мысль, что с этой женщины будет толк? Да он считал, что такую мысль допустить, чтобы с этого человека был толк, это, ну, просто кощунство какое-то. С ней все понятно. Ее вопрос решен. О ней говорить, как о человеке, даже нельзя. Как она в дом мой появилась. Это ж позор такой. Будут теперь говорить и смеяться надо мною. Ага, Христа пригласил. А кто пришел к тебе? И теперь стыдно будет даже перед товарищами своими признаться, кто был у меня в доме. Такие где-то там, знаете, вот в барах там, где-то еще. И вот на тебе, прикатило ко мне. Это ж позор. Для себя он считал таким унижением. Вот хотя бы Христос это понял, да попросил ее, да иди ты отсюда, ты че? Знаете, вот так фарисей в сердце своем. А когда видит, все нормально, Христос спокойно реагирует, сидит, никаких эмоций, все так тихо. Он тогда уже давай Христа осуждать. Если бы он был пророк, я не знал, кого я пригласил. Как он пожалел, что он Христа пригласил вот в этот момент. Как ему было стыдно перед своими товарищами. И когда эти фарисеи, знаете, вот здесь написано, много было приглашенных. И возлежавшие с ним начали говорить про себя. Кто это, что и грехи прощает? Это не ученики Христа были. Это такие же товарищи, как фарисеи. И знаете, они смотрели на эту сцену. И так где-то ухмылялись, где-то улыбались про себя. Смотрели в сторону Симона. А Симон не знал, куда деваться. Что ж он сделал? Ему неудобно было перед своими товарищами. Как в такой ситуации поступить? И он где-то в сердце своем пожалел, так осудил Христа. Не знает он дела. Вот мы, фарисеи, знаем. И вот обращается к нему Христос и говорит: Симон, я хочу что-то тебе сказать. Ну, наконец-то, хоть что-то хорошее скажет. Может быть, выручит с данной ситуации. Он-то умный человек, знает, что сказать. Вот два должника были. Один много, другой мало был должен, обоим простил. Кто больше полюбит? Ну, конечно, кому больше простил. Правильно ты рассудил. Ну, хоть здесь так хорошо, знаете, стало. Ну, думаю, сейчас скажешь, вот, умница, Симон. Понимаешь, соображаешь, знаешь дело. И так это ему как-то легче на душе стало. Ну, и сейчас, наверное, ну, что он скажет? Ну, скажет, ну, Симон, выпроводи эту женщину. Она как-то здесь не в тему нашего вечера. Да? Вот. Пожалуйста, скажи до свидания, покажи, где дверь находится. Наверное, так Симон подумал, что вот так Христос скажет. И тут, вы знаете, произошел такой казус, от которого Симон не знал, куда не только себя девать, куда глаза свои девать, в какой угол спрятаться. И обратившись к женщине, говорит Симон: «Ты знаешь эту женщину? Видишь ли ты эту женщину?» «Конечно, вижу». И вот здесь Симон думает: ну теперь Христос точно скажет: выпроводи ее, да? Ах, не тут-то было. И Симон услышал то, чего он никогда не ожидал и не думал услышать. Вот здесь как раз Господь противопоставляет теперь одно другому, кто в каком свете выглядит. И то, что было скрыто, то, что было внутри у людей, Господь все это обнажает и выводит на свет. Он все это показывает и как бы нагишом открывает перед всеми, кто что из себя представляет. Теперь давай мы рассудим. Вот видишь ты эту женщину? Ты мне воды на ноги не дал. А ведь это был простой знак гостеприимства. Самый элементарный. Это был всего лишь порядок или культура Востока. Если человека приглашали в гости и уважали его, то обязательно давали воды на ноги. Это был знак расположения, гостеприимства. Ты этого не сделал. О чем это говорит? О том, что ты искал своего. Ты ко мне относился не как к уважаемому человеку, не как к дорогому гостю. Я для тебя никто. Ты думал на мне заработать свой имидж, получить какое-то одобрение от других, что-то особенное сделать. Ты мне воды на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги. Ты и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал. А поцеловать — это был еще знак более глубокого уважения к человеку. Если ты ценишь человека, это был знак приветствия, который говорил о том, что я к тебе отношусь как к уважаемому человеку. Я ценю тебя, ты целования мне не дал. А она не перестает целовать у меня ноги. А если еще и маслом голову помазать, это был знак великого такого благорасположения. Это был еще больший знак, насколько ценен мне этот человек. И маслом не помазал ноги. Ну, масло — это обыденное дело, ну, как у нас, вот постное масло или подсолнечное, да, там было оливковое масло. А она миром помазала мне ноги. Написано так, что она принесла алавастровый сосуд с миром. Друзья, это дорогое было масть, она ценилась. И она не пожалела, и она миром мне ноги помазала. То есть она для себя даже не посчитала то, что она может голову Христа помазать. Она считала, что она недостойна это сделать. И она ноги ему мажет миром. И вы знаете, теперь фарисей, когда услышал эти слова, сначала он был таким героем, да, вот он рассудил правильно, он посмотрел на своих товарищей, ему понравилось, он, знаете, как говорят, нос по ветру, а потом все ниже и ниже, голова все ниже, он уже не знает, куда глаза прятать, стыдно ему, а товарищи снова посмеиваются над ним. Так где-то, знаете, фарисей, он же остается фарисеем. Они смеются не только над теми, кто ниже их, а смеются и друг над другом, когда повод есть для этого. Они все возможности для этого используют, чтобы и друг над другом, над своими товарищами посмеяться. И вот они посмотрели, в каком он неловком положении теперь. А теперь посмотри, кто из вас любит, а кто из вас не любит. И вы знаете, он поднял эту женщину на такую высоту, о которой фарисей никогда не подумал бы. А фарисея спустил, знаете, так вот низко, что ему стыдно стало. Посмотри, фарисей, и потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие. И знаете за что? За то, что возлюбила много. Что ценил Господь вот в этой душе? Расположение к Нему. Любовь. Она возлюбила много. потому ей и прощается многое. И здесь Господь смотрел не просто на жизнь человека, на его грехи, а на его отношение к Богу. Вы знаете, вот этот брат старший, который так вот осудил меня, у него очень печальная история. Его потом отлучили от церкви. Телевизор, пьянка. Это то, что у него потом и до сих пор, я знаю, в жизни. Он уже в возрасте, и все это не заканчивается. Я не хочу сказать, что я стал каким-то значительным человеком, но Бог простил меня. Он видел мои добрые намерения. Он видел мои, такие вот желания. Я хочу служить Богу. Но я не умел себя еще правильно вести. Но я в сердце своем положил самые лучшие намерения. И Бог видел эти намерения. И здесь Бог судит человека не потому даже, что он на сегодня из себя представляет, или как о нем думают люди, а то, что у него в сердце. Вот это очень важно. Бог смотрит на сердце человека. Человек смотрит на лицо, сказал Бог Самуилу, а Бог смотрит на сердце. Конечно, мы не соглашаемся с поведением человека, если оно из ряда вон выходящее. Мы его стараемся вразумить, остановить, но пренебрегать ни одним человеком нельзя. Вот об этом брате, о котором я рассказывал, сегодня он проповедник у нас. Сегодня он один из лучших братьев среди молодежи. И я смотрю на него, и сердце мое радуется. А ведь когда-то и я в своем сердце так вот терял надежду, будет ли вообще с него какой-то толк? А с него хороший христианин получился. Когда мы были среди молодежи, младше на несколько лет один братишка, 3-4 года младше, сын верующих родителей, он так сказал, просто и откровенно: когда мне исполнится 14 лет, я перестану ходить на собрание. Как-то вот фразу эту бросил, знаете. Ходит на собрание, поет со всеми, участвует. Отпраздновал он свои 14 лет, подростков пригласил. Тогда такой круг был, подростки, молодежь как-то вместе. И все. Это был его последний приход на собрание. Больше он ни разу не появился на собрании. Вот положил в сердце свое. Вот такие намерения, вот такие планы он в жизни своей построил себе. Все, больше я на собрание не пойду. И вы знаете, таких людей действительно жалко. Не тех, которые имеют в сердце своем какие-то, знаете, добрые желания, намерения, но у него желание исправиться, иметь правильное отношение с Богом. Бог идет таким навстречу. Он смотрит на эту женщину и говорит: прощаются тебе грехи твои, иди с миром. Друзья, это самое лучшее, что могла бы женщина услышать. Она даже, может быть, и не мечтала об этом. Она не считала себя достойной услышать эти слова. Да, вот эти люди, фарисеи, да, они еще люди. А о себе она уже думала: я уже все. Она даже ни одного слова не сказала. Она не считала себя достойной произнести в таком собрании хоть одно слово. Вот она видела себя в этом положении, что она действительно таковой грешницей является. Но она осудила себя за свои грехи. Она осудила себя за свою жизнь. Она устала от этой жизни. Ей уже надоела эта жизнь. Она хотела перемен в своей жизни. Эти желания видел только Бог в ее сердце. И как раз он пришел в дом фарисея, потому что знал, что придет эта женщина в дом фарисея. Поэтому он только и согласился прийти в дом фарисея. Не потому, что Господу хотелось хорошо покушать здесь, побыть в этом кругу среди фарисеев. Нет. Он шел туда, потому что он знал, что туда придет душа примириться с Богом. И она услышала от него эти слова: прощаются грехи ее многие за то, что возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Друзья, здесь вопрос был не в грехах, а в чем весь вопрос был? В отношении к Богу. Друзья, вот на этом строятся наши отношения с Богом. Бог видит наше сердце. Он знает, что внутри у нас. И поэтому Он и отвечает на нашу искренность. Однажды мы были в одной общине, ну, такой официальной, регистрирован там, где много позволяется, ну, словом поучаствовали. Молодежь, такие харизматическую развалку, пение спела, одно, второе. Вот, ну, такие некоторые замечания пришлось сказать, нашу позицию. Ну, и остался вот круг молодежи, и там один молодой человек, Тарас его звали, ну, такой весь, он современный, прическа такая у него, такой чубчик интересный висит, вот, ну, весь так, при галстучке, весь из себя, вот, и начал задавать разные вопросы. Мы, наверное, часа час не меньше с ним поговорили. Ну, и он говорит, ну, знаете, вот, я учусь в институте, богословном, ну, там, библейском колледже, вот, третий курс уже заканчиваю, я говорю, такой ты значительный человек, мне даже не довелось чести в институте учиться, вот, он говорит, вы знаете, вот, ну, я вообще-то учусь, ну, а как вы к телевизору относитесь? Я говорю, да никак, он нам не нужен. Ну, а почему? А я говорю, а ты, ну, да, мы вот смотрим телевизор. Ну, знаете, вот, ну, такие мы еще духовно слабые, немощные. И поэтому мы, ну, как-то, Боже, конечно, у вас высота такая. Я смотрю, так лицемерие сквозит. Такое из него прямо аж прет оттуда. Ну, знаете, вот, ну, мы футбол поигрываем между перерывами, между уроками. А что, разве нельзя? Как нельзя? Ну, тебе можно. Я говорю, ну, а нам нельзя. Ну, а почему нельзя? Это ж разминка. Так вот хорошо все. Ну, и в отношении музыки, пения. Вы знаете, все у него прекрасно и хорошо. И он все это позволяет себе. А вот вообще, какой длиной чубчик должен быть? А ну, покажите мне. И растягивает свой чубчик. Вот. Я говорю, да нет у меня линейки такой, чтобы померить тебе и сказать, какой длины у тебя чубчик должен быть. И вот все так у него в развалочку, ну, видно, такой вот распоясанный, расхлебанный весь. Ну, смотрю, ничего там Божьего нет. Плоть, одна плоть осталась. Говорит, а вы знаете, что вот Павел писал в послании к Коринфянам? Начал мне рассказывать в первом послании. Вот какие, это же была церковь. Я говорю, ну да, церковь была. Да вы знаете, какие они были? И стал перечислять. Ведь там были вот, они на партии всякие делились, у них авторитеты были, у них там блудники были и пьяницы были. Но это была церковь. Вы знаете, вот это была церковь, а там разные-разные люди были. Павел говорит, церкви Божией, находящейся в Коринфе. Я говорю, да, интересно, ты так изучаешь, хорошо очень. Ну, у меня вопрос такой, какой партии ты бы хотел принадлежать? К партии блудников или пьяниц? Он молчит, стоит. Ну, вы знаете, я, говорит, был в одной церкви. Я, говорит, когда пришел туда, у меня аж глаза открылись, округлились. Я в ужас пришел. Чем занимаются христиане? Ну, думаю, он своими взглядами в ужас пришел. А что бы с нами там случилось? Мы, наверное, сбежали сразу оттуда. Но, говорит, я потом постоял и подумал. А это что же дети Божии? Их тоже Бог простил. И они тоже покаянные. Все, и все. Я понял, что это тоже спасенные. Возле меня брат стоял, служитель, слушал все это, брат Степа, а потом говорит, слушай, Тарас, знаешь, что тебе нужно? Он говорит, что нужно? Тебе нужно покаяться в грехах, исповедаться и иметь искреннюю веру, получить рождение свыше. Он говорит, да, да, вот это тебе нужно делать. Он, спасибо, благодарю. И вы знаете, на этом наш разговор закончился. Я целый час старался убеждать его в том, что ты неправильно мыслишь, неправильно думаешь. А этот брат понял, что ему нужно покаяние и исповедание грехов. Вот что ему нужно. И когда он услышал это, он все замолчал. У него больше нечего сказать было. И вы знаете, прошло немного времени, я брата Степу спрашиваю, а как там Тарас? Говорит, отлучили его и во всех бетам. Уже не выдержали его жизни, его распутной жизни и его взглядов. Трагедией закончилась его судьба. Друзья, а почему? Да вопрос не в том был, какую музыку он слушал и что он себе позволял. потому что с Богом у него ничего общего не было. У него даже не было внутри каких-то намерений, святых желаний. Это был сплошной лицемер с растянутым чубчиком. Вот и все, что от него осталось. И там его даже отлучили, уже не выдержали, не говоря о нашей церкви. Друзья, как это печально, когда бывают вот такие христиане, которые создают или пытаются создать какой-то имидж, какую-то форму придать, а на самом деле внутри там уже все испорчено. Все испорчено. Знаете, я так, мимо таких молодых людей как-то проходил на одном общении. Они стоят так с одной, с другой стороны. И я прохожу мимо. Они там что-то раз разговаривали, а потом тихо. Так раз стойку смирно приняли. Идет служитель. Я только прошел, они опять развалились. И в прежнюю свою форму вошли. Друзья, как это назовешь? Кроме как лицемерием не назовешь. Знаете, есть такой вот открытый грех. И, наверное, большинство христиан сегодня подвержено этому. А у кого-то еще есть вот это скрытое лицемерие. Будет ли это польза нам? От Бога, я уже не говорю, конечно, не будет. А в жизни? Что мы пожнем? И вот здесь это событие об этой женщине и об этом фарисее как раз учит нас тому, что ценит Бог, что для него в его глазах является высотою, на что Бог обращает внимание. Я думаю, что в нашем собрании будет призыв к покаянию, друзья. Это очень важное служение, важный элемент в наших молодежных общениях. Покаяться от всего сердца, от всей души. Друзья, Бог принимает грешников, таких как эта женщина. Принимает. Она уже была, до края пропасти дошла. Она знала, что все ее осуждают. И больше того, совесть ее тоже за это осуждала. Она, может быть, думала, что она отвержена всеми, и выхода у нее нету. Она в тупике находится. И она решила последнее испробовать. Это обратиться к тому, о котором она услышала, что этот человек принимает грешников и мытарей. И она решила это испытать. И она услышала эти слова. Она не была отвергнута. «Прощаются тебе грехи твои, иди с миром». Друзья, если кто-то испробовал все в этой жизни и уже пришел в тупик, еще попробуйте обратиться к тому, который готов вас простить, который любит вас, который не отвергнет вас. Но только лишь бы было искренность в сердце, и чтобы только было желание обратиться к Богу. И Он выведет с любого тупика. Даже если ваша жизнь обременена самыми страшными грехами и пороками. Но если в сердце у вас есть желание и тяга к Богу, Христос вас не оттолкнет. Пусть вам фарисеи в этом не будут помехой. Вы должны обратиться к Богу. И тогда перемена будет налицо. Вы услышите те же слова, которые услышала эта женщина. «Прощаются тебе грехи, иди с миром». И это будет вашим спасением. Это будет началом новой жизни. Тут предлагают братья, чтобы призвать к молитве. Ну, не только просто к молитве, а к молитве покаяния, друзья. Я думаю, этим будет обрадован Господь. И сами вы испытаете в своей жизни полную перемену. Друзья, если есть в нашем собрании та душа, которая желает покаяться, обратиться к Богу. Как эта женщина поступить? Много слов не нужно. Она ни слова не сказала, но сердце ее плакало, совесть ее осуждала. И все ее знаки любви, они говорили о том, что она неравнодушна к Господу и к своему состоянию. Что она томится, тяготится, ей хочется другой жизни. Друзья, это хочет видеть Господь и сегодня. И пусть вашим решением будет такое решение, как было у женщины. Ухватиться за ноги Христа и не отступать назад. Это наше спасение, это ваше спасение. Друзья, итак, кто желает в нашем собрании покаяться, обратиться к Богу, скажите об этом. Пусть пройдут вперед, и мы вместе совершим молитву покаяния. Это будет ваш новый день, новой жизни. Друзья, давайте мы споем пение. Оно общеизвестное пение. И во время пения, чье сердце будет побуждено покаяться, прийти к Богу, пройдите вперед. Что ты медлишь на грешном пути? Слыша зов, к Иисусу приди. Вставши будем петь.